Как я понял, он решил странствовать с перелетными птицами. В последнее утро он старательней обычного прибрал свою планету. Он заботливо прочистил действующие вулканы. У него было два действующих вулкана. На них очень удобно по утрам разогревать завтрак. Кроме того, у него был еще один потухший вулкан. Но, сказал он, мало ли что может случиться. Поэтому он прочистил и потухший вулкан тоже. Когда вулканы аккуратно чистишь, они горят ровно и тихо, без всяких извержений. Извержение вулкана – это все равно, что пожар в печной трубе, когда там загорится сажа. Конечно, мы, люди на Земле, слишком малы и не можем прочищать наши вулканы. Вот почему они доставляют нам столько неприятностей. Не без грусти маленький принц вырвал также последние ростки баобабов. Он думал, что никогда не вернется, но в это утро привычная работа доставляла ему необыкновенное удовольствие. А когда он в последний раз полил и собрался накрыть колпаком чудесный цветок, ему даже захотелось плакать. «Прощайте», — сказал он.
Красавица не ответила.
«Прощайте», — повторил маленький принц.
Она кашлянула, но не от простуды. «Я была глупая», — сказала она наконец. «Прости меня и постарайся быть счастливым».
И ни слова упрека. Маленький принц был очень удивлен. Он застыл, смущенный и растерянный, со стеклянным колпаком в руках. «Откуда эта тихая нежность?»
«Да, да, я люблю тебя. Моя вина, что ты этого не знал. Да это и не важно. Но ты был такой же глупый, как и я. Постарайся быть счастливым. Оставь колпак, он мне больше не нужен».
«Но ветер...»
«Не так уж я и простужена. Ночная свежесть пойдет мне на пользу. Ведь я цветок».
«Но звери, насекомые...»
«Должна же я стерпеть двух-трех гусениц, если хочу познакомиться с бабочками. Они должно быть прелестны. А то кто же станет меня навещать? Ты ведь будешь далеко. А больших зверей я не боюсь. У меня тоже есть когти».
И она в простоте душевной показала свои четыре шипа. Потом прибавила:
«Да не тяни же, это невыносимо. Решил уйти, так уходи».
Она не хотела, чтобы маленький принц видел, как она плачет. Это был очень гордый цветок. Ближе всего к планете маленького принца были астероиды 325, 326, 327, 328, 329 и 330. Вот он и решил для начала посетить их. Надо же найти себе занятие, да и поучиться чему-нибудь. На первом астероиде жил король. Облаченный в пурпур и горностай, он восседал на троне. Очень простом и все же величественном.
«А вот и подданный!» — воскликнул король, увидав маленького принца.
«Как же он меня узнал?» — подумал маленький принц. «Ведь он видит меня в первый раз». Он не знал, что короли смотрят на мир очень упрощенно. Для них все люди — подданные.
«Подойди, я хочу тебя рассмотреть», — сказал король, ужасно гордый тем, что он может быть для кого-то королем.
Маленький принц оглянулся. Нельзя ли где-нибудь сесть? Но великолепная горностаевая мантия покрывала всю планету. Пришлось стоять. а он так устал. И вдруг он зевнул.
Этикет не разрешает зевать в присутствии монарха. Я запрещаю тебе зевать.
Я нечаянно, ответил маленький принц, очень смущенный. Я долго был в пути и совсем не спал.
Ну тогда я повелеваю тебе зевать. Многие годы я не видел, чтобы кто-нибудь зевал. Мне это даже любопытно. Итак, зевай, таков мой приказ.
Но я робею, я больше не могу, вымолвил маленький принц и весь покраснел.
Тогда я повелеваю тебе то зевать, то...
Король запутался и, кажется, даже немного рассердился. Ведь для короля самое важное, чтобы ему повиновались беспрекословно. Непокорство он бы не потерпел. Это был абсолютный монарх. Но он был очень добр, а потому отдавал только разумные приказания.
«Если я повелю своему генералу обернуться морской чайкой, — говорил он, — и если генерал не выполнит приказа, это будет не его вина, а моя».
«Можно мне сесть?» — робко спросил маленький принц.
«Повелеваю, сядь!» — отвечал король и величественно подобрал одну полу своей горностаевой мантии.
Но маленький принц недоумевал. Планетка такая крохотная, чем же правит этот король? «Ваше Величество», — начал он, — «могу ли я вас спросить?»
«Повелеваю, спрашивай».
«Ваше Величество, чем вы правите?»
«Всем».
«Всем?»
Король повел рукой, скромно указывая на свою планету, а также и на другие планеты и на звезды.
«И всем этим вы правите?» — переспросил маленький принц.
«Да», — отвечал король, — «ибо он был поистине полновластный монарх и не знал никаких пределов и ограничений».
«И звезды вам повинуются?»
«Ну, конечно», — отвечал король, — «звезды повинуются мгновенно. Я не терплю непослушания».
Маленький принц был восхищен. Вот бы ему такое могущество! Он бы тогда любовался закатом солнца не 44 раза в день, а 72, а то и 100, и 200 раз. И при этом ему даже не приходилось бы передвигать стул с места на место. Тут он снова загрустил, вспоминая свою покинутую планету, и, набравшись храбрости, попросил короля: «Мне хотелось бы поглядеть на заход солнца. Пожалуйста, сделайте милость, повелите солнцу закатиться».
«Если я прикажу какому-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка на цветок, или сочинить трагедию, или обернуться морской чайкой, и генерал не выполнит приказа, кто будет в этом виноват, он или я?»
«Вы, ваше величество», — ни минуты не колеблясь, ответил маленький принц.
«Совершенно верно. С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть прежде всего должна быть разумной. Если ты повелишь своему народу броситься в море, он устроит революцию. Я имею право требовать послушания, потому что веления мои разумны».
«А как же заход солнца?» — напомнил маленький принц. Раз о чем-нибудь спросив, он уже не отступался, пока не получал ответа.
«Будет тебе и заход солнца. Я потребую, чтобы солнце зашло, но сперва дождусь благоприятных условий, ибо в этом и состоит мудрость правителя».
«А когда условия будут благоприятные?»
Ответил король, листая толстый календарь. «Это будет... сегодня это будет 7:40 вечера, и тогда ты увидишь, как точно исполнится мое повеление».
Маленький принц зевнул. «Жаль, что тут не поглядишь на заход солнца, когда хочется». И, по правде говоря, ему стало скучновато. «Мне пора», — сказал он королю. «Больше мне здесь нечего делать».
«Останься», — сказал король. Он был очень горд тем, что у него нашелся подданный и не хотел с ним расставаться. «Останься! Я назначу тебя министром».
«Министром чего?»
«Ну, юстиции».
«Но ведь здесь некого судить».
«Как знать? Я еще не осмотрел всего моего королевства. Я очень стар. Для кареты у меня нет места, а ходить пешком так утомительно».
Маленький принц наклонился и еще раз заглянул на другую сторону планеты. «Но я уже смотрел», — воскликнул он. «Там тоже никого нет».
«Тогда суди сам себя. Это самое трудное. Себя судить куда труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр.
«Сам себя я могу судить где угодно», — сказал маленький принц. «Для этого мне незачем оставаться у вас».
Сказал король. «Мне кажется, где-то на моей планете живет старая крыса. Я слышу, как она скребется по ночам. Ты мог бы судить эту старую крысу. Время от времени приговаривай ее к смертной казни. От тебя будет зависеть ее жизнь. Но потом каждый раз надо будет ее помиловать. Надо беречь старую крысу, она ведь у нас одна».
Не люблю я выносить смертные приговоры. И вообще, мне пора».
«Нет, не пора!»
Маленький принц уже совсем собрался в дорогу, но ему не хотелось огорчать старого монарха. «Если вашему величеству угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно исполнялись, — сказал он, — вы могли бы отдать благоразумное приказание. Например, повелите мне пуститься в путь, не мешкая ни минуты. Мне кажется, условия для этого самые, что ни на есть, благоприятные». Король не отвечал. И маленький принц немного помедлил в нерешимости, потом вздохнул и отправился в путь.
«Назначаю тебя послом!» — поспешно крикнул вдогонку ему король.
И вид у него при этом был такой, точно он не потерпел бы никаких возражений. «Странный народ эти взрослые», — сказал себе маленький принц, продолжая путь. На второй планете жил честолюбец.
«О, вот и почитатель явился!» — воскликнул он, еще издали завидев маленького принца. И тщеславным людям кажется, что все ими восхищаются.
«Добрый день», — сказал маленький принц. «Какая у вас забавная шляпа?»
«Это чтобы раскланиваться. Чтобы раскланиваться, когда меня приветствуют. К несчастью, сюда никто не заглядывает».
«Вот как?» — промолвил маленький принц. Он ничего не понял.
«Похлопай-ка в ладоши!»
Маленький принц захлопал в ладоши. Честолюбец снял шляпу и скромно раскланялся. «Здесь веселее, чем у старого короля», — подумал маленький принц. И опять стал хлопать в ладоши. А честолюбец опять стал раскланиваться, снимая шляпу. Так минут пять подряд повторялось одно и то же. И маленькому принцу это наскучило.
«А что надо сделать, чтобы шляпа упала?» — спросил он.
Но честолюбец не слышал. Тщеславные люди глухи ко всему, кроме похвал.
«Ты в самом деле мой восторженный почитатель».
«А как это почитать?»
«Почитать значит признавать, что на этой планете я всех красивее, всех наряднее, всех богаче и всех умней».
«Да ведь на твоей планете больше и нет никого».
«Ну, доставь мне удовольствие, все равно восхищайся мною».
«Я восхищаюсь», — сказал маленький принц, слегка пожав плечами. «Но что тебе от этого за радость?»
И он сбежал от честолюбца. «Право же, взрослые очень странные люди», — простодушно подумал он, пускаясь в путь. На следующей планете жил пьяница. Маленький принц пробыл у него совсем недолго, но стало ему после этого очень невесело. Когда он явился на эту планету, пьяница молча сидел и смотрел на выстроившееся перед ним полчище бутылок, пустых и полных.
«Что это ты делаешь?» – спросил маленький принц.
«Пью».
«Зачем?»
«Чтобы забыть».
«О чем забыть?» — спросил маленький принц. Ему стало жаль пьяницу.
«Хочу забыть, что мне совестно», — признался пьяница и повесил голову.
«Отчего же тебе совестно?» — спросил маленький принц,
Ему очень хотелось помочь бедняге.
«Совестно пить», — объяснил пьяница, и больше от него нельзя было добиться ни слова.
И маленький принц отправился дальше, растерянный и недоумевающий. «Да, право же, взрослые очень, очень странный народ», — думал он, продолжая путь. Четвертая планета принадлежала деловому человеку. Он был так занят, что при появлении маленького принца даже головы не поднял. «Добрый день», — сказал ему маленький принц. «Ваша папироса погасла».
«Три до два, пять, пять до семь, двенадцать, двенадцать до три, пятнадцать. Добрый день. Пятнадцать до семь, двадцать два. Двадцать два до шесть, двадцать восемь. Некогда спичкой черкнуть. Двадцать шесть до пять, тридцать один. Итого, стало быть, 501 622 731».
«500 миллионов чего?»
«А? Ты еще здесь? 500 миллионов, уж не знаю чего. У меня столько работы. Я человек серьезный, мне не до болтовни. 2 до 5 – 7».
«500 миллионов чего?» — повторил маленький принц. Спросив о чем-нибудь, он не успокаивался, пока не получал ответа. Деловой человек поднял голову.
«Уже 54 года я живу на этой планете. И за все время мне мешали только 3 раза. В первый раз, 22 года тому назад, ко мне откуда-то залетел майский жук. Поднял ужасный шум. Я тогда сделал 4 ошибки в сложении. Во второй раз, 11 лет тому назад, у меня был приступ ревматизма от сидячего образа жизни. Мне разгуливать некогда. Я человек серьезный. 3-й раз – вот он. Итак, стало быть, 500 миллионов...
«Миллионов чего?»
Деловой человек понял, что надо ответить, а то не будет ему покоя. 500 миллионов этих маленьких штучек, которые иногда видны в воздухе».
«Это что же, мухи?»
«Да нет же, такие маленькие, блестящие».
«Пчелы?»
«Да нет же, такие маленькие, золотые. Всякий лентяй, как посмотрит на них, так и размечтается. А я человек серьезный, мне мечтать некогда».
«А-а-а, звезды!»
«Вот-вот, звезды!»
500 миллионов звезд? Что же ты с ними делаешь?»
501 622 731. Я человек серьезный, я люблю точность».
«Так что же ты делаешь со всеми этими звездами?»
«Что делаю?»
«Да».
«Ничего не делаю, я ими владею».
«Владеешь звездами?»
«Да».
«Но я уже видел короля, который...»
«Короли ничем не владеют, они только правят, это совсем другое дело».
«А для чего тебе владеть звездами?»
«Чтобы быть богатым».
«А для чего быть богатым?»
«Чтобы покупать еще новые звезды, если их кто-нибудь откроет».
«Он рассуждает почти как пьяница», — подумал маленький принц и стал спрашивать дальше. «А как можно владеть звездами?»
«Звезды чьи?» — ворчливо спросил делец.
«Не знаю. Ничьи».
«Значит, мои, потому что я первый до этого додумался».
«И этого довольно?»
«Ну, конечно. Если ты найдешь алмаз, у которого нет хозяина, значит, он твой. Если ты найдешь остров, у которого нет хозяина, он твой. Если тебе первому придет в голову какая-нибудь идея, ты берешь на нее патент, она твоя. Я владею звездами, потому что до меня никто не догадался ими завладеть».
«Вот это верно», — сказал маленький принц. «И что же ты с ними делаешь?»
«Распоряжаюсь ими. Считаю их, пересчитываю. Это очень трудно, но я человек серьезный».
Однако маленькому принцу этого было мало. «Если у меня есть шелковый платок, я могу повязать его вокруг шеи и унести с собой», — сказал он. «Если у меня есть цветок, я могу его сорвать и унести с собой. А ты ведь не можешь забрать звезды?»
«Нет, но я могу положить их в банк».
«Как это?»
«А так, пишу на бумажке, сколько у меня звезд. Потом кладу эту бумажку в ящик и запираю его на ключ».
«И все?»
«Этого довольно».
«Забавно», — подумал маленький принц. «И даже поэтично. Но не так уж это серьезно. что серьезно, а что несерьезно, это маленький принц понимал по-своему. Совсем не так, как взрослые. «У меня есть цветок», — сказал он, — «и я каждое утро его поливаю. У меня есть три вулкана. Я каждую неделю их прочищаю. Все три прочищаю, и потухшие тоже. Мало ли что может случиться. И моим вулканам, и моему цветку полезно, что я ими владею. А звездам от тебя нет никакой пользы».
Деловой человек открыл было рот, но так и не нашелся, что ответить.
И маленький принц отправился дальше. «Нет, взрослые, правда, поразительный народ», — простодушно говорил он себе, продолжая путь. Пятая планета была очень занятная. Она оказалась меньше всех. На ней только и помещалось, что фонарь да фонарщик. Маленький принц никак не мог понять, для чего на крохотной, затерявшейся в небе планетке, где нет ни домов, ни жителей, нужны фонарь и фонарщик. Но он подумал: может быть, этот человек и нелеп, но он не так нелеп, как король, честолюбец, делец и пьяница. В его работе все-таки есть смысл. Когда он зажигает свой фонарь, как будто рождается еще одна звезда или цветок. А когда он гасит фонарь, как будто звезда или цветок засыпает. Прекрасное занятие. Это по-настоящему полезно, потому что красиво. И, поравнявшись с этой планеткой, он почтительно поклонился фонарщику. «Добрый день», — сказал он. «Почему ты сейчас погасил фонарь?»
«Такой уговор», — ответил фонарщик. «Добрый день».
«А что это за уговор?»
«Гасить фонарь. Добрый вечер».
И он снова засветил фонарь. «Зачем же ты опять его зажег?»
«Такой уговор».
«Не понимаю».
«И понимать нечего», — сказал фонарщик. «Уговор есть уговор. Добрый день».
И погасил фонарь. Потом красным клетчатым платком утер пот со лба и сказал:
«Тяжкое у меня ремесло. Когда-то это имело смысл. Я гасил фонарь по утрам, а вечером опять зажигал. У меня оставался день, чтобы отдохнуть, и ночь, чтобы выспаться».
«А потом уговор переменился?»
«Уговор не менялся, в том-то и беда. Моя планета год от года вращается все быстрее, а уговор остается прежний».
«И как же теперь?»
«Да вот так. Планета делает полный оборот за одну минуту, и у меня нет ни секунды передышки. Каждую минуту я гашу фонарь и опять его зажигаю».
«Вот забавно. Значит, у тебя день длится всего одну минуту».
«Ничего тут нет забавного. Мы с тобой разговариваем уже целый месяц».
«Целый месяц?»
«Ну да, 30 минут. 30 дней. Добрый вечер».
И он опять засветил фонарь. Маленький принц смотрел на фонарщика, и ему все больше нравился этот человек, который был так верен своему слову. Маленький принц вспомнил, как он когда-то переставлял стул с места на место, чтобы лишний раз поглядеть на закат солнца, и ему захотелось помочь другу. «Послушай», — сказал он фонарщику, — «я знаю средства. Ты можешь отдыхать, когда только захочешь».
«Мне все время хочется отдыхать», — сказал фонарщик.
Ведь можно быть верным своему слову и все-таки ленивым. «Твоя планетка такая крохотная», — продолжал маленький принц. «Ты можешь обойти ее в три шага. И просто нужно идти с такой скоростью, чтобы все время оставаться на солнце. Когда захочется отдохнуть, ты просто все иди, иди. И день будет тянуться столько времени, сколько ты пожелаешь».
«Ну, от этого мне мало толку», — сказал фонарщик. «Больше всего на свете я люблю спать».
«Тогда плохо твое дело», — посочувствовал маленький принц.
«Плохо мое дело», — подтвердил фонарщик. «Добрый день».
И погасил фонарь. «Вот человек», — сказал себе маленький принц, продолжая путь. «Вот человек, которого все стали бы презирать. И король, и честолюбец, и пьяница, и делец. Между тем, из них всех он один, по-моему, не смешон. Может быть, потому, что он думает не только о себе. Маленький принц вздохнул. «Вот бы с кем подружиться», — подумал он еще. «Но его планетка уж очень крохотная. Там нет места для двоих». Он не смел себе признаться в том, что больше всего жалеет об этой чудесной планетке еще по одной причине. За 24 часа на ней можно любоваться закатом 1440 раз. Шестая планета была в 10 раз больше предыдущей. На ней жил старик, который писал толстенные книги.
«Смотрите-ка, вот прибыл путешественник!» — воскликнул он, заметив маленького принца.
Маленький принц сел на стол, чтобы отдышаться. Он уже столько странствовал.
«Откуда ты?»
«Что это за огромная книга?» — спросил маленький принц. «Что вы здесь делаете?»
«Я географ».
«А что такое географ?»
«Это ученый, который знает, где находятся моря, реки, города, горы и пустыни».
«Как интересно», — сказал маленький принц. «Вот это настоящее дело». И он окинул взглядом планету географа. Никогда еще он не видал такой величественной планеты. «Ваша планета очень красивая», — сказал он. «А океаны у вас есть?»
«Этого я не знаю».
«О!» — разочарованно протянул маленький принц. «А горы есть?»
«Не знаю».
«А города, реки, пустыни?»
«И этого я тоже не знаю».
«Но ведь вы географ».
«Вот именно, я географ, а не путешественник. Мне ужасно не хватает путешественников. Ведь не географы ведут счет городам, рекам, горам, морям, океанам и пустыням. Географ слишком важное лицо. Ему некогда разгуливать. Он не выходит из своего кабинета. Но он принимает у себя путешественников и записывает их рассказы. Если кто-нибудь из них расскажет что-нибудь интересное, географ наводит справки и проверяет, порядочный ли человек этот путешественник».
«А зачем?»
«Да ведь если путешественник станет врать, в учебниках географии все перепутается. Если он выпивает лишнее, тоже беда».
«А почему?»
«Потому что у пьяниц двоится в глазах, и там, где на самом деле одна гора, географ отметит две».
«Я знал одного человека. Из него вышел бы плохой путешественник», — заметил маленький принц.
«Очень возможно. Так вот, если окажется, что путешественник — человек порядочный, тогда проверяют его открытие».
«Как проверяют? Идут и смотрят?»
«Ну нет, это слишком сложно. Просто требуют, чтобы путешественник представил доказательства. Например, если он открыл большую гору, пускай принесет с нее большие камни».
Географ вдруг пришел в волнение.
«Но ты ведь и сам путешественник. Ты явился издалека. Расскажи-ка мне о своей планете».
И он раскрыл толстенную книгу и очинил карандаш. Рассказы путешественников сначала записывают карандашом. И только после того, как путешественник представит доказательства, можно записать его рассказ чернилами.
«Слушаю тебя».
«Ну, у меня там не так уж интересно», — промолвил маленький принц. «У меня все очень маленькое. Есть три вулкана, два действуют, а один давно потух. Но мало ли что может случиться».
«Да, все может случиться».
«Потом у меня есть цветок».
«Цветы мы не отмечаем».
«Почему? Это ведь самое красивое».
«Потому что цветы эфемерны».
«Как это эфемерны?»
«Книги по географии – самые драгоценные книги на свете. Они никогда не устаревают. Ведь это очень редкий случай, чтобы гора сдвинулась с места. Или чтобы океан пересох. Мы пишем о вещах вечных и неизменных.
Но потухший вулкан может проснуться, прервал маленький принц. А что такое эфемерный?
Потух вулкан или действует, это для нас, географов, не имеет значения. Важно одно – гора. Она не меняется.
«А что такое эфемерный?» – спросил маленький принц, который, раз задав вопрос, не успокаивался, пока не получал ответа.
«Это значит тот, что должен скоро исчезнуть».
«И мой цветок должен скоро исчезнуть?»
«Разумеется».
«Моя краса и радость недолговечна», — сказал себе маленький принц. «Ей нечем защищаться от мира. У нее только и есть что 4 шипа. А я бросил ее, и она осталась на моей планете совсем одна». Это впервые он пожалел о покинутом цветке, но тут же мужество вернулось к нему. «Куда вы посоветуете мне отправиться?» — спросил он географа.
«Посети планету Земля. У нее неплохая репутация».
И маленький принц пустился в путь, но мысли его были о покинутом цветке. Итак, седьмая планета, которую он посетил, была Земля. Земля – планета непростая. На ней насчитывается 111 королей, в том числе, конечно, и негритянских, 7000 географов, 900000 дельцов, 7,5 миллионов пьяниц, 311 миллионов честолюбцев. Итого около 2 миллиардов взрослых. Чтобы дать вам понятие о том, как велика Земля, скажу лишь, что пока не изобрели электричество, на всех 6 континентах приходилось держать целую армию фонарщиков – 462 511 человек. Если поглядеть со стороны, это было великолепное зрелище. Движения этой армии подчинялись точнейшему ритму, совсем как в балете. Первыми выступали фонарщики Новой Зеландии и Австралии. Засветив свои огни, они отправлялись спать. За ними наступал черед фонарщиков Китая. Исполнив свой танец, они тоже скрывались за кулисами. Потом приходил черед фонарщиков в России и в Индии, потом в Африке и в Европе, затем в Южной Америке, затем в Северной Америке, и никогда они не ошибались. Никто не выходил на сцену не вовремя. Да, это было блистательно. Только тому фонарщику, что должен был зажигать единственный фонарь на Северном полюсе, да его собрату на Южном полюсе, только этим двоим жилось легко и беззаботно. Им приходилось заниматься своим делом всего 2 раза в год. Когда очень хочешь сострить, иной раз поневоле приврешь. Рассказывая о фонарщиках, я несколько погрешил против истины. Боюсь, что у тех, кто не знает нашей планеты, сложится о ней ложное представление. Люди занимают на Земле не так уж много места. Если бы 2 миллиарда ее жителей сошлись и стали сплошной толпой, как на митинге, все они без труда уместились бы на пространстве размером 20 миль в длину и 20 в ширину. Все человечество можно бы составить плечом к плечу на самом маленьком островке в Тихом океане. Взрослые вам, конечно, не поверят. Они воображают, что занимают очень много места. Они кажутся сами себе величественными, как баобабы. А вы посоветуйте им сделать точный расчет. Им это понравится, они ведь обожают цифры. Вы же не тратьте время на эту арифметику. Это ни к чему. Вы и без того мне верите. Итак, попав на землю, маленький принц не увидел ни души и очень удивился. Он подумал даже, что залетел по ошибке на какую-то другую планету. Но тут в песке шевельнулось колечко цвета лунного луча. «Добрый вечер», — сказал на всякий случай маленький принц.
«Добрый вечер», — ответила змея.
«На какую это планету я попал?»
«На Землю, в Африку».
«Вот как? А разве на Земле нет людей?»
«Это пустыня. В пустынях никто не живет, но Земля большая».
Маленький принц сел на камень и поднял глаза к небу. «Хотел бы я знать, зачем звезды светятся», — задумчиво сказал он. «Наверное, за тем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою. Смотри, вон моя планета. Как раз прямо над нами. Но как до нее далеко?»
«Красивая планета. А что ты будешь делать здесь, на Земле?»
«Я поссорился со своим цветком».
«А, вот оно что».
И оба умолкли. «А где же люди?» — вновь заговорил, наконец, маленький принц. «В пустыне все-таки одиноко».
«Среди людей тоже одиноко».
Маленький принц внимательно посмотрел на нее. «Странное ты существо, не толще пальца».
«Но могущество у меня больше, чем в пальце короля».
Маленький принц улыбнулся. «Ну разве ты уж такая могущественная? У тебя даже лап нет. Ты путешествовать не можешь».
«Я могу унести тебя дальше, чем любой корабль».
И обвелась вокруг щиколотки маленького принца, словно золотой браслет.
«Всякого, кого я коснусь, я возвращаю земле, из которой он вышел. Но ты чист и явился со звезды».
Маленький принц не ответил.
«Мне жаль тебя. Ты так слаб на этой земле, жесткой, как гранит. В тот день, когда ты горько пожалеешь о своей покинутой планете, я сумею тебе помочь. Я могу».
«Я прекрасно понял», — сказал маленький принц. «Но почему ты все время говоришь загадками?»
«Я решаю все загадки».
И оба умолкли. Маленький принц пересек пустыню и никого не встретил. За все время ему попался только один цветок, крохотный, невзрачный цветок о трех лепестках. «Здравствуй», — сказал маленький принц.
«Здравствуй», — отвечал цветок.
«А где люди?» — вежливо спросил маленький принц. цветок видел однажды, как мимо шел караван.
Люди? Ах да, их всего-то, кажется, 6 или 7. Я видел их много лет назад, но где их искать, неизвестно. Их носит ветром, у них нет корней, это очень неудобно.
Прощай, сказал маленький принц.
Прощай, сказал цветок.
Маленький принц поднялся на высокую гору. Прежде он никогда не видал гор, кроме своих 3 вулканов, которые были ему по колено. Потухший вулкан служил ему табуретом, и теперь он думал: «С такой высоты, с такой высокой горы я сразу увижу всю эту планету и всех людей». Но увидел только скалы, острые и тонкие, как иглы. «Добрый день», — сказал он на всякий случай.
«Добрый день, добрый день.
Откликнулось эхо. «Кто вы?» — спросил маленький принц.
«Кто вы? Кто?
Откликнулось эхо. «Будем друзьями, я совсем один», — сказал он.
«Один.
«Какая странная планета», — подумал маленький принц. «Совсем сухая, вся в иглах и соленая. И у людей не хватает воображения. Они только повторяют то, что им скажешь». «Дома у меня был цветок, моя краса и радость. И он всегда заговаривал первым», —